Глава 14. Игрушки. «А вот и вправду чудесная штука», — сказал Петал, касаясь куба из розового дерева размером с голову Кумико. «Битва за Британию». Над кубом возник ореол неонового света. Кумико наклонилась пониже и увидела, как, двигаясь будто в замедленной съемке, крохотный аэроплан развернулся и нырнул в серую пасть Лондона. «Ее сделали, основываясь на военных хрониках», — пояснил Петл. «Камеры были установлены на прицелах». Кумико, прищурившись, разглядела почти микроскопические вспышки зенитных орудий в устье Темзы. «Сувенир к столетию!» Они находились в бильярдной Суэйна, в комнате с окнами, выходящими на подъездную дорожку на первом этаже дома номер 16. Здесь приютилась мягкая затхлость, эхо запаха бывшего паба. Благопристойность и порядок, присущие хозяйству Суэйна, тут были смягчены благородным запустением. Стояли кожаные кресла с потрескавшимися подлокотниками, темные массивные шкафы, тусклым пятном расползлось некогда зеленое поле бильярдного стола. Черные стальные стеллажи были заставлены развлекательным оборудованием, из-за которого Петал и привел сюда девочку перед чаем. Он неспешно шаркал своими рваными тапочками на кротовом меху, демонстрируя имеющиеся игрушки.
«А что это за война?»
«Предпоследняя», — сказал он, переходя к похожему на первый, но большему по размеру предмету.
Тот предлагал полюбоваться на голографическую схватку двух тайских боксерок. Одна из них с разворота заехала пяткой сопернице в упругий живот, напрягшийся, чтобы сдержать удар. Петал тронул клавишу, и проекция исчезла. Кумико вернулась к битве за Британию, ее взрывом, похожим на светлячки. «А вот здесь у нас спортивные фиши на любой вкус», сказал Петал, открывая чемодан из свиной кожи, набитый сотнями записей. Он продемонстрировал еще с полдесятка других приборов, потом, почесав в затылке, стал отыскивать японский канал видеоновостей. Наконец нашел, но никак не мог отключить программу автоматического перевода. Посмотрел вместе с Кумико, как выпускной курс Академии служащих Оно Сэндай отрекается от себя на слезной церемонии выпуска.
«К чему все это?» — спросил он.
«Они демонстрируют преданность своему дзайбацу».
«Ну, тогда ладно», — протянул он и обмахнул видеомодуль кистью-пуховкой. «Скоро будем пить чай».
Стоило Петалу выйти из комнаты, Кумико сразу же отключила звук. Салли Ширс за завтраком не было. Суэйна тоже. Болотного цвета гардины скрывали ряд больших окон, выходящих все в тот же сад. Девочка посмотрела в окно на припорошенные снегом солнечные часы, потом отпустила штору. Онемевший настенный экран вспыхивал бессвязными видами Токио, санитары в комбинезонах из жесткой складчатой фольги лазерами выпиливали жертву автокатастрофы из груды покореженной стали. У дальней стены громоздился массивный викторианский комод на резных ножках в форме ананасов. Замочная скважина в центре розетки, инкрустированной пожелтевшей слоновой костью, была пуста. Девочка потянула на себя дверцу. Та чуть скрипнула и открылась. Из недр комода дохнуло химическим запахом древней полировки. Кумико недоуменно рассматривала черно-белую мандалу на задней стенке комода, пока та не сделалась тем, чем была в действительности — доской для игры в дартс. Блестящее полированное дерево вокруг было испещрено бесчисленными дырочками и царапинами. Кому-то из игроков не то что в мишень, даже в круг не удавалось попасть, — решила она. Нижняя часть комода предлагала полюбоваться ящичками с изящными латунными ручками и обрамленными все той же слоновой костью скважинами. Опустившись на колени, Кумико оглянулась на дверь. Настенный экран показывал теперь губы певицы из какого-то кабаре в Синдзюку. И как можно осторожнее вытянула верхний правый ящик. В нем оказалось полно дротиков. Часть была аккуратно сложена в кожаные колчаны, остальные просто свалены кучей. Девочка закрыла ящик и выдвинула такой же слева. Мертвая моль и ржавый шуруп. Ниже помещался единый широкий ящик. При попытке открыть его ящик ужасающе заскрипел. Девочка снова оглянулась. Рекламный ролик демонстрировал, как логотип Fuji Electric освещает Токийский залив. Никаких признаков присутствия Петала. Несколько минут она провела, перелистывая порнографические журналы с японским текстом, которые, похоже, посвящались в основном искусству вязания узлов. Под стопкой журналов лежали запыленная куртка из вощеного хлопка и серая пластмассовая коробка. На крышке было оттиснуто «Вальтер». Сам пистолет оказался тяжелым и холодным. Подняв его из пенопластового ложа, она увидела свое отражение в вороненом металле. Кумика до сих пор никогда не держала в руках оружие. Рукоять с серыми пластмассовыми накладками казалась невероятно огромной. Девочка вернула пистолет в ящик и пробежала глазами японский раздел во вкладыше с многоязычной инструкцией. Это был пневматический пистолет. Чтобы выстрелить, нужно качнуть рычагом где-то под стволом. Пистолет стрелял очень маленькими свинцовыми шариками. Еще одна игрушка. Аккуратно разложив содержимое по местам, она снова закрыла ящик. Остальные ящики оказались пусты. Закрыв дверцу комода, Кумико вернулась к битве за Британию. «Нет», — сказал Петл, — «прости, но не выйдет». Он намазывал деванширское масло на крампет. Тяжелый викторианский нож казался в его толстых пальцах детской игрушкой. «Попробуй с маслом», — предложил он, опустив массивную голову и вкрадчиво глядя на девочку поверх очков. Кумика стерла льняной салфеткой с верхней губы мазок мармелада.
«Ты думаешь, я попытаюсь сбежать?»
«Сбежать? Так вот ты о чем подумываешь». Он серьезно и неторопливо ел свою оладью и смотрел на падающий за окнами снег.
«Нет», — ответила девочка, — «у меня нет намерения сбежать».
«Хорошо», — отозвался он, откусывая еще кусок.
«На улице мне грозит опасность?»
«О, Господи, конечно, нет», — сказал он с какой-то непреклонной веселостью. «Ты там в такой же безопасности, как и дома».
«Я хочу пойти погулять».
«Нет».
«Но я же выхожу с Салли».
«Да», — согласился он. «Она тот еще подарочек. Это твоя Салли».
«Я не знаю такой идиомы».
«Никаких прогулок в одиночку. Так говорилось в письме, которое мы получили от твоего отца, понимаешь? Салли, пожалуйста, но ее сейчас нет. Не буду утверждать, что на улице тебе обязательно кто-нибудь станет докучать, но к чему рисковать? С другой стороны, я сам был бы рад, просто счастлив пойти с тобой погулять, но я здесь на посту, на тот случай, если Суэйну кто-нибудь позвонит. Так что я не могу. Просто стыд и срам, правда-правда». Он выглядел настолько искренне расстроенным, что девочка решила смягчиться. «Поджарить тебе еще гренок?» — спросил он, жестом указывая на ее тарелку.
«Нет, спасибо».
Кумико положила салфетку на стол и добавила.
«Было очень вкусно».
«В следующий раз тебе следует попробовать масло», — сказал он. «После войны его было не достать. С Германии нанесло радиоактивный дождь, и коровы уже стали не те, что раньше».
«Суэйн сейчас здесь, Петл?»
«Нет».
«Я никогда его не вижу».
«Приходит, уходит. Дела. Это же все циклами. Очень скоро у нас отбоя не будет от посетителей, и Суэйн снова станет устраивать аудиенции».
«Какие посетители, Петл?»
«Деловые люди, скажем так».
«Курамаку», — пробормотала девочка.
«Прости?»
«Ничего».
Остаток вечера она провела в одиночестве в бильярдной. Свернулась калачиком в глубоком кожаном кресле и смотрела, как сад прячется под снегом, а солнечные часы, теряя очертания, превращаются в белую таинственную колонну. Она представила себе, что там, в снегопаде, ее мать, одна в саду, закутанная в темные меха, принцесса-балерина, утопившаяся в ночных водах Сумиды. Озябнув, девочка встала, обошла бильярдный стол и присела у мраморного камина, где газовое пламя тихонько шипело над вечными углями, которое никак не могло поглотить.